Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что МВФ предупредил о риске геополитического расщепления мира. После мы с вами обсудим, что глава Калининграда допустил прекращение транзита в Калининград из-за ситуации с литовским банком, который отказывается производить любые операции с Россией. После информационного выпуска СК возбудил дело после гибели 8 человек в пожаре в столичном хостеле. И в конце мы с вами обсудим тему «Опрос выявил желание школьников учиться финансовой грамотности». В «Умных парнях» у нас сегодня руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Много тем есть. В частности, Орбан заявил о провале военной стратегии Запада в отношении России. Замгенсека ШОС сказал, что гибридная война против России начинает затрагивать Китай. Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об очередном обстреле со стороны Украины населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Будем все это с вами обсуждать. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888894. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, МВФ, Международный валютный фонд, предупредил о риске геополитического расщепления мира. Глобальные экономики предрекли геополитический раскол на фоне украинского конфликта. Спецоперация может привести к фрагментации мировой экономики на блоки. Это помешает странам совместно бороться с глобальными проблемами, в том числе с изменением климата, предостерег МВФ. Что еще? Международный валютный фонд наряду с традиционными экономическими и финансовыми рисками, а это что, ужесточение денежно-кредитной политики, замедление экономического роста в Китае, рост цен на энергоносители относят к негативным факторам развития мировой экономики риск разделения на геополитические блоки, возникшие в результате спецоперации России на Украине. На данный момент МВФ не видит существенных признаков возвращения производств на родину из стран с более низкими издержками или торговой деглобализации, так называемой. По оценке аналитиков фонда, сегодня мировая торговля более устойчива, чем ожидалось в начале пандемии коронавируса. Николай Корженевский с нами, руководитель лаборатории Сбериндекс. Николай Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, почему МВФ напирает сейчас и упоминает в качестве одного из главных рисков это конфликт на Украине, который как бы провоцирует различные уже явления в глобальной экономике, тогда как конфликты так или иначе происходят по всему миру? Почему Украина становится неким триггером?
Потому что, МВФ, собственно, это и объясняет. Есть совершенно очевидный негативный побочный эффект, связанный с ситуацией на рынках энергоносителей. Да, одна из сторон конфликта – это Россия. Россия проводит совершенно понятную политику в части, так сказать, поставок основных энергоносителей. Не будем сейчас судить о том, насколько она объективна или там, не объективна, обусловлена какими-то причинами, но так или иначе мы видим, что даже по данным независимых источников, где-то примерно пятая часть газа от обычных объемов поставляется в Европу. Нефть, в принципе, российская дискриминируется на глобальном рынке, но спрос на нефть в целом высокий. Ну и как следствие, в первую очередь, энергоносители как источник инфляции делают этот конфликт особенным.
Ну, когда аналитики МВФ предупреждают о риске геополитического расщепления мира, действительно ли речь идет о какой-то глобальной трансформации, или же мы понимаем, что цепочки поставок могут быть изменены? Принцип образования вообще и действия экономики, он же при этом не меняется? Или валютный фонд говорит, что именно экономическая модель может поменяться так или иначе?
Ну, мне кажется, что вы предлагаете две альтернативы, а на самом деле это не альтернативы, а два процесса, которые так и будут происходить. Задача отрыва России от Европы или разрыва России и Европы, я уж не знаю, как ее правильно сформулировать, она решена так или иначе. Как бы ни закончился конфликт на Украине, как бы дальше не развивались события, западный мир будет фокусироваться все больше в себе, ну и, естественно, интегрируя в значительной степени производство, производственные отношения с Азией, сохраняя. А все остальные будут как-то пытаться настраивать отношения, ну, дальше вот в оставшейся части мира. Я ничего хорошего в этом не вижу, проиграют все, но, безусловно, западный мир в итоге будет жить лучше, качественнее и с более высоким благосостоянием. Но да, действительно, вот регионализация и фрагментизация, уж не знаю, как это правильно сформулировать, она происходит, и мне кажется, уже практически необратимо.
Но при этом, Николай Игоревич, некоторые аналитики сходятся во мнении, что в условиях вот этой турбулентности надежда возникает на региональную некую интеграцию. Ну, фактически это как там панацея от кризиса. Сначала это был коронакризис, связанный с разрушением цепочек поставок, потому что страны были в локдауне. Теперь этому способствует энергетический кризис и так далее.
Ну, это скорее неизбежный путь. Вопрос только ее конкретной формы, но, повторюсь, с точки зрения экономических последствий, я здесь пессимистичен, и меньший производственный как бы кусок, да, объединенный, он всегда будет менее эффективен, в нем всегда будет меньшая производительность, чем в более глобализованной экономике с более сложными взаимосвязями.
Но, Николай Ильич, когда в России говорят, что вот у нас хорошая, у нас есть большая надежда на БРИКС, и другие страны тоже хотят в БРИКС, а по совокупности населения в этих странах это там почти в несколько раз больше, чем в американо-английском как бы экономическом объединении. Вот. Но с вашей точки зрения, для Российской Федерации вот этот период турбулентности, это, если это главный вызов, как из этого выйти с наименьшими потерями? Все сводится к тому, как быстро мы сможем перенастроить нашу логистику, продажи энергоресурсов на восток или что?
В вашем вопросе две части. Первая касается вот именно региональных объединений. Да. Но БРИКС — это все-таки не совсем региональное объединение. Это скорее такое объединение по принципу схожести там структуры, этапа развития, что ли, экономики, да, в странах. Это развивающиеся страны, там примерно находящиеся на одном уровне благосостояния с точки зрения доходов на душу населения, ВВП на душу населения, похожих метрик. Очень сложно представить, как это будет интегрироваться, да, идея политическая замечательная, с точки зрения производства, ну, вы представляете, да, до какой степени, то есть вы правы, там действительно много населения, это действительно может быть какая-то, с точки зрения ресурсов, значимая интеграционная структура, но как ее реализовать, и до этого еще, конечно, очень-очень длинный путь. Хорошо интегрируется то, что рядом. Что касается России, то много развилок, к сожалению. Да, действительно, с наименьшими потерями нам нужно выходить. Скажем так, наименьшие потери – это, как мне кажется, наименьшие изменения в структуре наших внешнеэкономических связей. Каким бы ни был перспективным западный рынок, как бы ни старалась Индия, там, прошу прощения, наоборот, каким бы ни был перспективным восточный рынок, да, там, Китай, Индия, да, они действительно в последние годы обеспечивают существенную часть нового спроса на те же энергоносители, но все-таки это в части Китая уже явно ограниченный потенциал развития, все там признали все, включая коммунистическую партию, что былые темпы роста остались позади в истории. Индия, ну это все же, ну, надежда, но на одной Индии мы далеко не уедем.
Нам все равно нужны, конечно, западные рынки сбыта, безусловно.
Да, нам скорее нужна нормализация в обычном смысле этого слова.
Возникает еще вопрос. Насколько мы понимаем, из кризиса можно выйти в зависимости от того, как оперативно ли происходит реакция на эти кризисы. Как вы это оцениваете? И со стороны западных государств, которые в любом случае, ну, тоже имеют какие-то последствия из-за энергетического кризиса, санкции в отношении России, их самих тоже затрагивают, ну и мы, соответственно. То есть оперативность реакции на кризис.
Это очень длинный вопрос для дискуссии. Оперативность в какой части? Ну, например, Банк России, безусловно, супер оперативно отреагировал на все происходящее, да, там, в части у нас регулирование банковской сферы, монетарной политики, там, еще правил движения капитала и так далее, да, реакция была действительно очень быстрой. В реальном секторе экономики, ну, быстрой реакции, я боюсь, просто не бывает, потому что это реальный сектор экономики, и в нем, это не финансовая часть, да, там как-то нужно, мне кажется, это всегда вопрос среднесрочной, долгосрочной перспективы. Об этом, боюсь, нам нужно будет поговорить, ну, хотя бы через год. А западные страны, на самом деле, ну, в части Европы реакция весьма медленная, как мне кажется. И Европа не понимает серьезность, ну или не понимает, но как-то не может вот из своих бюрократических специфических структур сформулировать внятный ответ. Риски, конечно же, есть для обеих сторон, и пока вот такого эффективного, быстрого ответа, который бы точно сохранил реальный сектор без существенных потерь, я не вижу однозначно ни там, ни там. Есть шансы, но это все же, повторюсь, надо будет обсуждать позже.
Николай Игоревич, прям последний вопрос. С вашей точки зрения, глобализация как основа вообще обустройства мировой экономики, она остается как главный принцип? Или все-таки есть процессы, которые указывают на некую деглобализацию?
Ну, это вот та самая регионализация, о которой мы говорили пару минут назад. Я думаю, что с точки зрения такой большой исторической перспективы, это временный промежуток. Все же, в конечном итоге, человечество хочет жить лучше, с более высоким благосостоянием, получать больше доходов, потреблять больше товаров и так далее. И в этом смысле альтернатив глобализации в долгосрочной перспективе нет. Но то, что глобализация рискует прерваться на длительный эпизод вот, регионализации, каких-то внутренних попыток, не знаю, условно реализовать идеи Чучхен, но это образно, конечно, вот заниматься какими-то попытками создать замкнутое локальное производство, которое обеспечило бы процветание всех внутри. Боюсь, что да, мы часть наших жизней, к сожалению, будет потрачена именно на это. Такие времена.
Да, благодарю вас, Николай Игоревич, принято. Николай Корженевский был с нами, руководитель лаборатории Сбериндекс. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Виталий говорит, то, что в БРИКС хоть большинство населения, это хорошо и неплохо, но с другой стороны, США, Канада, Евросоюз, Австралия, развитые страны, это, в общем, очень прибыльный рынок, который платят. Безусловно, конечно. Вот, но здесь же возникает вопрос, как будут действовать вот эти вот организации, на которые у нас тоже делают ставку. Понятно, что условный таможенный союз, при всем уважении к нему, он не может, или там Евразес, он не может конкурировать с Европейским Союзом по уровню там, покупательной способности, по уровню рынков сбыта и так далее. Вот. Но другое дело, что так или иначе организации-то существуют, и, ну, иначе возникал бы вопрос, а зачем, в принципе, БРИКС создавали? Его разве создавали в пику? Мне кажется, нет. Его не создавали в пику там, Америки или в пику Европейскому Союзу. К сожалению, нынешний президент, на мой взгляд, в начальной стадии Паркинсона довел мир к разделению. Глобальные цепочки поставок будут формироваться этим же водоразделом. Формирование новых цепочек может, не очень понимаю, между близкими по взглядам странам это способ выжить и развивать свои страны, находясь под внешним давлением и гегемонией доллара. Миша, понимаете, цепочки поставок, ну, по крайней мере, как показывает история всего мира за долгие-долгие годы, она формируется во многом не из того, какой идеологии придерживает стойное государство, а выгодно-невыгодно. Ну, потому что, простите, если цепочки поставок будут формироваться, исходя из того, что я не готов продавать кому-то, у кого есть, ну, например, смертная казнь, то ничего из этого не выйдет. Потому что я просто вам напомню, что, естественно, Соединенные Штаты имеют очень плотные экономические связи с Китаем. И если эти связи будут разорваны, то и Китаю будет плохо, и Штатам будет плохо. Когда развивали эти связи, ну, особо на Синьцзянь, например, не обращали внимания. А та же самая Саудовская Аравия. Очень плотные политические, экономические связи. Беспокоят Соединенные Штаты, что там, например, смертная казнь есть, что там, значит, ну, довольно жесткое авторитарное правление. Вот, как кажется, нет. Но при этом беспокоит, например, то, что происходит в Беларуси или то, что происходит у нас с Украины. Это беспокоит. Это повод сломать экономические цепочки. Вот, поэтому, ну, не знаю, тот же БРИКС, способен он действительно создать некую новую экономическую модель или какие-то логистические связи принципиально иные, принципиально как бы отличные, например, от по ценообразованию или по там, каким-то другим параметрам, отличные от европейцев. Ну, я, честно говоря, очень сомневаюсь. Пока что, по крайней мере. Да, неавторитарное правление, вообще абсолютная монархия, одна из последних на нашей планете, говорит Виталий. Да, еще я хотела написать президент США. Насколько развитые рынки готовы остаться без дешевых товаров? В том-то и дело, что не готовы. В том-то и дело, что развитые рынки не готовы остаться без дешевых товаров. И поэтому развитые рынки не готовы у себя аккумулировать производство, потому что у них этот товар будет дороже. Вспомните идею Трампа, который хотел перенести производство из Китая в Америку, дабы поддержать промышленность и рабочий класс. Что получилось? Ничего не получилось.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В связи с отказом литовского Шауляйбанка производить любые операции с Россией, транзит подсанкционных грузов из России в Калининградскую область может прекратиться, заявил глава региона Антон Алиханов. По его словам, отказ банка от работы с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги. Собственно, мы через этот банк проводили несколько, насколько я понимаю, платежи. Литовцы сами их централизовали через свою банковскую структуру, поэтому отказ от работы с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги. И литовцы будут нас либо бесплатно пропускать, в чем я сомневаюсь, либо перестанут пропускать в принципе, сказал Алиханов. Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рибаконь ранее сообщил о передаче в МИД республики ноты в связи с возможной остановкой платежей по калининградскому транзиту. Андрей Голубчик с нами, он доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте МАДИ. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
День добрый.
Андрей Моисеевич, а в принципе, почему у нас сложилась такая ситуация, что мы зависим от литовского банка в части оплаты даже собственной железной дороги, собственного транзита? Ведь, насколько я понимаю, когда Литва получала свою независимость, то там было одним из условий вообще отсутствие препятствия для транзита в каком бы то ни было роде.
Естественно. Да, конечно. Но вы же знаете, Литовская республика одна из основных прям локомотивов антироссийских санкций. Поэтому удивляться тут нечему. Но мы должны, я имею в виду РЖД, должно заплатить Литовской республике, точнее литовским железным дорогам, Лейтувозгележинкелей, за их работу, то есть за перевозку наших транзитных грузов по территории Литвы. Угу. Так вот, счет, видимо, для получения этих платежей находится в Шаулюбанке, в Шауляйском банке. И вот что-то банк решил взбрыкнуть. Но это, насколько я понимаю, чистая проблема литовской стороны.
Так.
Не хочет работать Шаулю банка, значит, пусть назначают любой другой банк, где литовские железные дороги откроют счет, куда РЖД будет переводить деньги за транзит.
То есть это саботаж. Точно. Это саботаж, в общем-то, на пустом месте.
В чистом виде какие-то такие мелкие пакости на уровне, знаете, детишек 2-3 класса, да, вот когда мы мальчики дергали девочек там из-под тишка за косички. Угу. Примерно то же самое.
Андрей Васильевич, тогда вопрос возникает, как его решить? Как решить эту проблему с транзитом?
Никак. Это не наша проблема, это проблема литовской стороны. Если они прогарантировали, что транзит будет продолжаться, значит, они должны обеспечить и беспрепятственный прием платежей за него. Если нет, то, соответственно, это будет нарушением их обязательств обеспечить транзит. Либо пусть возят бесплатно. Такой вариант, в принципе, тоже, наверное, нашу бы российскую сторону устроил.
Так они, ну, Алиханов-то уже говорит, что точно они совершенно бесплатно возить не будут, а могут, ну, условно перекрыть. Или если они перекрывают это нарушение всевозможных договоренностей, вот, и здесь уже риск есть, там, объявление, не знаю, военной агрессии и прочего, вот, то, соответственно, могут же просто не возить?
Ну, они без оплаты, скорее всего, конечно, возить не будут.
Да.
Но я понимаю губернатора Алиханова, он сейчас нервничает, он должен обеспечить безопасность и функционирование своего региона. Да? Угу. Но это в чистом виде проблема литовской стороны. Они должны для беспрепятственного обеспечения прохода транзита обеспечить прием платежей с российской стороны. Все.
Тем более, что,
если
да,
они это
поступают,
не сделают, соответственно, у нас, у России появляются полная возможность, и самое главное, я считаю, что необходимость очень жестко ответить на все вот эти вот подпрыгивания и бульканье бывших литовских братьев.
Андрей Моисеевич, другой момент. Вот история с вывозом зерна. История сложная, имеющая большое геополитическое значение, поэтому там подключаются все, и в том числе ООН в качестве модератора. Вот история с транзитом в Калининградскую область может быть теоретически разрешена через приглашение неких третьих лиц, модераторов, в том числе там Организации Объединенных Наций?
Ну, наверное, можно. В конце концов, можно и ноутбуком колоть орехи. Но это будет дороговато, и производительность невысокая. Поэтому, наверное, можно, но это, на мой взгляд, абсолютно какое-то нелогичное решение. Хотя в свете последних веяний я уже, на самом деле, наверное, ничему не удивлюсь.
Я к тому веду, что ну, наверняка кто-то должен же указывать государству, что есть определенного рода нарушения и прочее. Вот, ну потому что иначе...
Кто? Да. Простите, но кто может указывать суверенному государству? Да, Литва – суверенное государство. Другое дело, что оно хочет быть святее Папы Римского, ну не получится. Эти ребята все равно, вот как бы они ни подпрыгивали, ни пыжатся, они все равно обломают. Вот когда это у них все-таки наступит понимание, ну, видимо, им придется, надо будет для этого дать очень сильно бонус. Такие вот, такая возможность у России есть.
А много Литва получает от России за транзит?
Ну, сложно сказать, но в нормальное время транзит, чисто железнодорожный, да, приносил стране десятки миллионов полновесных евро в год. Потому что достаточно большой объем перевозок шел. Плюс просто железнодорожные перевозки, да, большое количество грузов через Клайпедский порт шло и наших, и белорусских.
Да.
Что сегодня, собственно, нет, да. На сегодняшний день литовская железная дорога по факту в предбанкротном состоянии. У нее нет грузопотока. Ей нечего возить, и не на чем зарабатывать. Но ребята играют в политику. Вот назло мамке уши отморожу.
Но здесь же есть еще как бы такая сложность, насколько мы понимаем, что прибалтийские бизнесмены и даже там, как говорят, Польша и люди, в общем, находящиеся вне политики, а торгующие, они настроены, насколько я понимаю, не так боевито, как военно-политическая часть руководства этих же государств. Но при этом военно-политическая часть, она, естественно, понимает, что Калининград это, ну, для нас, в общем-то, довольно серьезная болевая точка, это наш эксклав, и, в общем-то, нам каким-то образом надо делать так, чтобы люди там себя чувствовали в безопасности.
И я полагаю, что Россия должна это сделать, и мы, видимо, будем, я надеюсь, мы будем это делать, мы, в смысле, Россия. Да, и в один прекрасный момент, или не прекрасный момент, но Литва должна будет получить за все эти бульканье прям очень крепко по лицевому нерву.
А суды?
Бессмысленно.
Тоже бессмысленно. Понятно.
А какой суд? Простите, в какой суд мы пойдем?
Ну, смотрите, если между нами и Литвой... Не-не-не, секунду. Если между нами и, соответственно, Литвой есть денежные отношения в виде нашей оплаты этого транзита, то, соответственно, это же чем-то нормативными документами какими-то регулируется. Если у сторон возникают некие споры, даже вот такого рода, ну, можно, наверное, куда-то пойти, нет?
Куда-то пойти можно, но мы не получим решение, оно будет политически ангажировано, в любом случае.
А, в любом случае.
То есть... Ну, конечно, да, потому что будут предисточником будут санкции, приняты на межгосударственном уровне со стороны Евросоюза. А Литва будет говорить, а мы подчиняемся, и все, мы не самостоятельно в этом вопросе, мы член Евросоюза. Нам старшие товарищи сказали, что делать, мы делаем.
Все понятно.
Но они делают это совершенно сильно рьяно. И хотят показать, да, вот там пробежаться впереди паровоза. Да? Непонятно зачем, но...
Понятно. Спасибо,
я не политик, ей-богу.
Да, принято, Андрей Моисеевич, благодарю вас. Андрей Голубчик был с нами, доцент кафедры правового таможенного регулирования на транспорте МАДИ. В итоге его точка зрения сводится к следующему. Только политическое урегулирование, ну или какой-то жесткий ответ Москвы на все эти странные... действия Литвы могут поспособствовать тому, что проблема транзита будет решена. Некоторые из наших слушателей удивились, что мы за транзит платим. Это, кстати, странно, да. Это, кстати, странно, что мы платим за этот транзит с учетом того, что когда Литва получала независимость, одним из условий, которое было прописано в документе, это беспрепятственный транзит через территорию в Калининград. Вот сейчас, оказывается, ситуация гораздо сложнее. И всю нормализация экономических связей России со своим эксклавом привязана к политическому регулированию. Как-то так. 14.30 новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». И в эфир пишите телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Прямой эфир 495-7373-948. А мы что, еще и платили, наверное, даже не в рублях, говорит Виталий, за транзит. Но вы знаете, сколько вам новых открытий? Представляете, даже платили, даже, наверное, не в рублях. Вот, но доподлинно сумма здесь не разглашается. В любом случае, даже теперь и как бы деньги есть, урегулирован вопрос, но все упирается в литовский банк, который каким-то образом решает игнорировать необходимость проведения этого платежа. Так, а что еще тут про дрова? Что-то было? Нет, про дрова. Скорее всего, указан высокий суд Лондона, а эти ребята нам враги, говорит Миша. Я не знаю, какой суд указан в части инстанции, которые урегулируют споры в части транзита, вот, но пока в нынешних условиях, скорее всего, действительно все будет увязано и зависеть от геополитической обстановки. Так уж получилось.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следственный комитет возбудил дело о гибели, после гибели 8 человек в пожаре в московском хостеле. Заведено оно по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Временно исполняющий обязанности начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев сообщил, что постояльцы хостела, сгоревшего на юго-востоке Москвы, погибли из-за решеток на окнах. Он добавил, что в здании была установлена пожарная сигнализация, она не сработала. В хостеле неоднократно выявляли нарушения, и возникает вопрос, конечно, почему он, в принципе, тогда работал. Евгений Насонов с нами, член правления Лиги хостелов, должен быть уже сейчас. Евгений Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, Евгений Григорьевич, а почему с такими нарушениями хостел, в принципе, работал?
Довольно странно, что вы задаете этот вопрос мне, а не органам государственной власти, которые на территории должны...
А вы не воспринимаете это как... Нет, подождите, вы не воспринимаете, Евгений Григорьевич, это как какой-то, простите, наезд. Я это спрашиваю у вас, как у представителя легального бизнеса, потому что, скорее всего, вы знаете, в чем проблема, что бизнес с такими нарушениями продолжает свою деятельность. Вот в чем дело.
Ну как... потому что государство построено на коррупции от начала и до конца.
То есть кто-то кому-то просто занес в тот момент?
Да. Ага. Я думаю, что никаких других, скажем так, оснований и предполагать здесь нету. При этом обратите внимание, и пусть наши радиослушатели тоже обратят внимание, что количество надзоров различных, оно растет у нас в геометрической прогрессии. То есть количество органов, которые должны за что-нибудь проверять малый бизнес, оно огромно. А при этом мы не видим ни какого-то роста качества услуг в результате деятельности этих надзоров, ни роста безопасности. Мне кажется, правильно воспринимать, помня про сегодняшнюю трагедию, сравнивать ее и всегда держать в голове другую трагедию, тоже произошедшую в средстве размещения в 2020 году в Перми, тоже в полулегальном мини-отеле, прорвало трубу горящего водоснабжения, и несколько людей погибли, просто заживо сварились в кипятке, не смогли выбраться.
Ну вот смотрите, я читаю по лентам, и тут выясняется, что владельцев сгоревшего в Москве хостела привлекали к ответственности в виде, внимания, предупреждения. Какие виды, с вашей точки зрения, наказания могут работать, чтобы, ну, соответственно, у людей, которые решают вести бизнес, но отчасти нелегально, это желание атрофировалось?
Смотрите, я, честно говоря, если, опять же, разные нарушения заслуживают разного наказания, это так, понятно. Да. Если у вас в отеле, например, вы, я не знаю, моете пол не тем моющим средством, или у вас неправильно промаркированы ведра, то, безусловно, здесь нужно либо никак не наказывать, либо можно выписать какое-то предупреждение и так далее, потому что это нарушение, которое не имеет отношения к там, вопросам безопасности. Вот. О том, хостеле, в котором произошла трагедия, мне сложно говорить, потому что я его не видел, не видел его документов. А говорить, не будучи знаком досконально с фактами, неправильно, но по лентам пишут, что там на окнах были решетки.
Да, они мешали эвакуации.
Это катастрофическое нарушение. Это катастрофическое нарушение, которое действительно может привести к трагедии и привело. За это, конечно, должна быть серьезная санкция.
Но здесь же, вот, видите,
те нарушения, которые реально ведут к каким-то тяжелым последствиям.
Насколько, Евгений Григорьевич, в принципе, вот эта сфера небольших отельчиков открытий или тех же самых хостелов, она приведена в порядок по сравнению с тем, как это было, когда только-только это все открывалось? Потому что, насколько я понимаю, наибольшую популярность это все обрело, когда у нас был там чемпионат мира по футболу и так далее и тому подобное. Даже за несколько лет еще до этого. Вот удалось ли, с вашей точки зрения, как специалиста, отладить, и можно считать, что вот подобного рода трагедии, это скорее исключение из правил, а в целом все даже очень достойно?
Первое. Мне не кажется, что большое количество регулирования ведет к увеличению безопасности. Я думаю, что большое количество регулирования ведет только к обогащению проверяющих. Второе. Я говорю, вторая трагедия за 2,5 года произошла в малом средстве размещения с большим количеством жертв.
Так.
Еще, насколько мне не изменяет память, было несколько пожаров тоже в хостелах, в которых, слава богу, все закончилось благополучно, то есть всех людей успели эвакуировать. Наверное, несмотря на то, что пожар — это всегда горе и большие убытки, но можно сказать, что в этом случае и администрация там отелей, и пожарная охрана, они сработали профессионально, потому что сумели избежать человеческих жертв. Вот. Мне кажется, что сфера излишне зарегулирована. Ну, наверное, любому предпринимателю кажется, что любая сфера излишне зарегулирована, а любому чиновнику кажется, что недостаточно, можно еще государственных полномочий каких-то нагрузить. Вот.
Но в данном случае вы считаете, да, что сфера излишне зарегулирована. И вот даже здесь история следующая, да, у них была вроде бы сигналка, сигнализация. Она не сработала.
Она не работала.
А кнопка есть.
Сигналка была, но она не работала, потому что, еще раз, государственным регулированием невозможно добиться ни качественных услуг, ни добиться безопасности. Когда... качество услуг можно добиться только конкуренцией. Вопрос безопасности... Ну, все-таки, наверное, надо начинать с тех органов, которые отвечают в первую очередь за безопасность. То есть с правоохранительных органов, с органов пожарного контроля и так далее. Потому что пока получается наоборот. Предприниматель за все всегда виноват, даже если он действительно виноват. А сотрудник никогда ни за что не виноват, даже если он точно так же виноват. Например, по итогам той же самой трагедии в Перми, где тоже были нарушения. Так. Предприниматель получил реальный срок. Гражданские чиновники получили условный срок. А чиновники в погонах остались вообще не при делах.
Любопытно. Да. Спасибо большое, Евгений Григорьевич. Принято. Евгений Насонов был с нами, член правления Лиги хостелов. 7373948. Вы селились когда-либо в хостелы или маленькие отельчики? Вы обращаете вообще внимание на то, как там? Спрашивайте про сигнализацию, про систему пожаротушения. Обращайте на это внимание, соответственно. И мне нужны еще сотрудники, если у нас есть такие, проверяющих всяких структур. Может быть, у вас свой личный хостел, вы можете рассказать. Почему при таком количестве проверок в итоге, ну, вопросы безопасности все равно есть. А сигнализация есть, она не работала. Решеток на окон, в принципе, быть не должно. Может быть, все дело с документами, может быть, этот хостел числился как квартира, а в квартирах на первом этаже, насколько я понимаю, можно решетки делать. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Евгения, день добрый, Геннадий.
Да, Геннадий, пожалуйста.
Я как раз нахожусь между... Вот за и хостелами, ну и вообще заказчиками, и между контролирующими органами. Я занимаюсь пожарной безопасностью.
Так, расскажите.
Вот как раз только что проводил пожарное учение. в офисном здании. Угу. Люди вышли, все работает, все прекрасно. Здание мы только принимаем для себя, мы в нем еще не работали. Угу. Но там относились серьезно к этому, то есть все есть. А, к сожалению, вот я бы сказал так, сейчас вот валят все на проверяющих. Сейчас проверок нету, их отменили. Органы пошнадзора сократили.
Поэтому расслабились, видимо.
Не хватает.
И расслабились.
А люди на этом экономят. Я от очень многих вот таких заказчиков отказываюсь, потому что, а мы дешево хотим. Понимаете, ведь на всем этом экономят. Сколько раз предлагали мы хостелы оборудовать, нам говорили, ребята, это очень дорого.
Автоматическая система пожаротушения? Вы говорите...
Сигнализация.
Сигнализация. Ага, так.
Да, тушение там не делается по нормам просто. Оно не должно быть в таких маленьких объектах. Вот. А сигнализация обязана быть, оповещение нормальное должно быть. Но очень часто нету. А бывают случаи, когда ты проходишь проверку, вот было такое, да? Ой, нас теперь 3 года проверять не будут, у нас больше денег нет, мы пока обслуживаться не будем. У нас же все работает. Угу. И такое бывает. Или заключают договор с какой-нибудь компанией там из Саратова, из Твери, которые якобы... Договор формальный есть. Документы привозят какие-то, присылают даже точнее. И все. А у нас есть, у нас все хорошо. Ну, стоит это обслуживание такое? Ведь есть, залезьте в интернет, рекламу дают. Обслуживание пожарной сигнализации от 700 рублей. За 700 рублей можно бумажки напечатать, что ты проверил. Но нереально работает.
А сколько в целом стоит поставить хорошую систему предупреждения и самого пожаротушения?
Ну, это зависит от того, скажем так, какой объем это все
занимает. Ну, вот хостел стандартный, вы же представляете, как это выглядит, Георгий?
Ну, скажем так, если брать такую самую дешевую систему, ну, работающую, да, ну, вот один датчик стоит, там, ну, скажем так, хороший, 500 рублей, который будет работать. Если система адресная, это уже берите там в 2-3 раза дороже. Вот. Опять-таки, монтаж хороший сделать. Ну, то есть это все стоит там, ну, сотнями надо меньше. За 100 тысяч должно быть хостел оборудование. Существенно. А просят, а мне бы там 1050 это сделать, чтобы просто было, чтобы у меня бумажка была и
написать. Ну, вот понятно. Спасибо. Да, очень интересно. Спасибо большое. 7373948. Хотя кажется, если ты бизнес такой открываешь, то, в общем-то, ну, 100 тысяч рублей, при том, что как хостел окупается, мне кажется, довольно быстро.
Алло,
да. Это
Максим,
не так много.
Москва.
Да, Максим, пожалуйста.
Я, в общем-то, по профессии охотник.
Кто вы, простите, по профессии? Я не услышал.
Охотник.
По окна, все. Ага, так.
Сейчас я уже могу сказать, там, в некоторых фирмах, в которых я уже не работаю, я в том числе спался от исканий как раз вот от органов МЧС по поводу вот этих вот кнопок оповещения. Угу. Ваш человек какие-то суммы нереальные называет. Вот я знаю, что на 2 офиса мне предлагали делать. Это стоит где-то по 1 000 000 на каждый офис. По 1 000 000. И это цены где-то, ну, я так скажу, где-то 15-го года, вот, 16-го года. Сейчас, наверное, это все стоит дороже. Теперь я хочу сказать о решетке. Обратите внимание, у нас все первые этажи, даже жилые здания.
В решетках, конечно, чтобы
несмотря
этот
на то,
враг
что
не прошел.
Везде у нас установлены камеры, но никто это когда не контролирует. Вот. И кражи у нас квартирные, в общем-то, это такое явление, которое до сих пор происходит. Угу. И людей никак не заставить эти решетки снять. Обратите внимание, еще немножко, минутку.
Да.
Даже на вторых этажах люди ставят решетки.
Ставят.
Там, где козырьки, там, где, извините меня, водосточные трубы.
Но видите, в жилых домах это не запрещено, а когда это уже переходит в разряд коммерческого...
Это запрещено везде. Это везде запрещено. Просто у нас органы внутренних дел не занимаются ничем, кроме своего обогащения.
Короче говоря, люди спасаются как могут, но при этом подвергают своей жизни риск.
Ну, смотрите, ведь при Советском Союзе не было ни у кого решеток, да? И форточников было тоже немалое количество, но тем не менее какая-то была раскрываемость, от людей принимали заявления. Они даже не принимают заявления. Вот я в одной конторе работал, у нас украли лестницу в офис.
Так.
Представляете, лестницу украли. Вот мы из нержавейки сделали лестницу и перила, дорогую, и украли. И никто не стал ничем вообще даже говорить, да вы что, мы ведь никого не найдем.
Я вот да, я знаю. Ну, у меня у самой в полиции 2 уголовных дела лежит. А там все, мы ничего не знаем, да. Есть такое, это правда. Да, спасибо вам большое. Это действительно, а там, ну, времени нет, ну, этого нет, ну, а решетки ставить нельзя. При этом решетки поставили, хоть систему пожаротушения поставь. А система пожаротушения, ну, понимаете, вот, а ну никак. Работая в ЦЦ по пожарной безопасности, двери должны быть открыты, по антитеррору закрыты. О, Господи! Нет, может быть, Максим, подождите, там... Если по зимней вишне просто пометовать, там, помните, были заблокированы эти пожарные выходы, вот, и дверь как-то там должна открываться хитро, а она не открывалась. И были эти входы заблокированы, там какие-то шкафы стояли, коробки, может быть, речь об этом? Хотя, действительно, если так, что по пожарной безопасности двери открыты, по антитеррору закрыты, правда, не очень понятно, а что делать на самом деле.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Опрос выявил желание школьников учиться финансовой грамотности. Об этом заявили 97% респондентов. К идее изучать финграмотность в рамках школьной программы положительно отнеслись более 90% родителей учеников. Об этом говорят кто? Об этом говорят данные опроса, проведенного компанией Maximum Education. В ходе него также выяснилось, что каждый второй подросток подкован в вопросах финансовой ситуации в стране и в мире. Однако 23% респондентов попадались на уловки мошенников и переводили им деньги. Кроме того, аналитики отметили, что 73% учащихся в возрасте от 14 до 18 лет имеют накопление, треть хранят деньги в копилке, 23% используют для этих целей банковскую карту. Игорь Липсиц с нами, доктор экономических наук и профессор. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, вот в некоторых школах, насколько я понимаю, в этом году собираются вводить курс финансовой грамотности, но в рамках там то ли географии, то ли обществознания. А с вашей точки зрения, отдельно выделенные уроки будут ли полезны? И самое главное, как их преподавать? Что рассказывать детям? Чего они хотят узнать?
Ну, вообще, на самом деле, эта работа уже идет очень давно в России. Мы уже более 6 лет назад по просьбе Минфина России написали огромный комплект пособий. И для ребят, начиная с первого класса, и для преподавателей, которые тоже не сильно грамотны, и для родителей, чтобы они могли отвечать на вопросы. Так что уже 6 лет назад мы написали эти очень красивые учебники, начали учить преподавателей школ. Так что, в общем, сегодня в российских школах это можно вводить. Это может школа вводить как отдельный предмет, может включать какие-то элементы в другие курсы. Но, в принципе, учить надо, потому что, ну, жизнь непростая, и дети допускают ошибки. А вот дети, которые из детских домов, тем вообще это обязательно, потому что они совсем не ориентируются в мире денег, у них нет опыта семейной жизни, там совсем плохо.
Игорь Владимирович, а вы сами понимаете, как специалист, почему не получается, что чтобы ребенок обучался финансовой грамотности? То есть финансовая грамотность была частью, ну, в принципе, повседневного воспитания, часть, может быть, культуры воспитания в самой семье. Почему это вот все вновь? Потому что в 18 лет вроде бы ты ЕГЭ сдал, а по факту ты не знаешь, как бы, что надо читать мелкий шрифт кредитного договора, вот, и не нужно, ну, скажем так, как нужно правильно копить деньги, например.
Так ведь поймите, родители-то тоже не сильно грамотные в России. Начнем с этого. Мы же знаем, как мало людей в России копят, как мало людей делают семейный бюджет. И все консультанты финансовые, которые работают с людьми, приходят в ужас. Причем и бедные, и среднедостаточные, и богатые. Тоже, понимаете, человек вроде получает много денег, но набирает столько кредитов под ожидание своих будущих доходов, что тоже попадает в беду. Поэтому особенно детей учить некому. Дети достаточно долго не включены в никакую работу, у них нет собственного опыта зарабатывания, собственного опыта расходования. Они выходят в жизнь, совершенно не понимают, куда деньги берутся и как с ними обращаться, чтобы не попасть в беду.
Игорь Владимирович, какие главные, с вашей точки зрения, ошибки совершают родители, когда возникает тема денег в общении с детьми?
Ну, они довольно долго пытаются детей удержать от общения с деньгами, покупают все сами. Вот мы с удовольствием наблюдаем, что в России наконец пришла идея создания детских карточек. Российские банки стали открывать детские карточки, которые привязаны к счетам родителей, и ребенок имеет некоторый лимит. Вот это то, чему надо приучать ребенка с самого раннего детства, что у тебя есть лимит, деньги конечные. Вот у тебя на месяц есть там определенная сумма, в рамках ее ты можешь покупать. Свыше, извини, больше денег нет. Вот с этого, наверное, надо начинать, с осознания того, что деньги не сыплются, деньги не льются, деньги с трудом добываются.
Игорь Владимирович, хорошо, но, скажем так, с какого момента стоит обучать финансовой грамотности и вот, уделять этому большое внимание? Ну, то есть некоторые говорят, вот 18 лет тебе исполнится, сам иди работай и сам иди понимай, на что деньги тратить. Или все-таки это вот с 5 лет уже хорошо, потому что к 18 он будет много чего понимать?
Да вы знаете, я бы сказал, что с 5 лет американцы когда-то начали... еще в детском саду, и мы сделали учебники для первого класса. Вы же поймите, дети сейчас уже интегрированы в интернет.
Конечно.
В интернете все время есть искушение потратить деньги, что-то купить. А с другой стороны, я вижу, как дети научаются зарабатывать деньги в интернете, что-то делая. И они включаются, даже еще не оформившись, как ребенок с трудовой книжкой, они начинают зарабатывать в интернете. Поэтому лучше раньше начинать, с первого класса, понемножку, аккуратно, адекватно возрасту, но вводить в это понятие, как деньги зарабатываются, как деньги тратятся, какие есть риски. Знаете, в России же еще большая беда, и взрослые плохо понимают риски финансовых сфер, и дети совсем этого не понимают. Вот этого надо учить, рассказывать. Посмотрите, в России до сих пор упорно развивают всякого рода пирамиды, и народ опять попадается на пирамиды.
Игорь Владимирович, а еще другой момент. Как отличить все-таки финансовую грамотность, разделять финансовую грамотность и скупердейство, простите? Ну, то есть люди, которые патологически, например, боятся тратить деньги, и вот они копят, например, копят, или же у них, в принципе, их мало, но при этом мы же понимаем, что есть финансовая грамотность, это правильное распределение денег, обращение с деньгами, а есть просто «я не буду тратить ни на что».
Ну, знаете, вопрос состоит в том, что крайности существуют всегда, и исправить человека, который боится всего на свете, и поэтому не тратит деньги, живет как скупой рыцарь у Пушкина, это невозможно поправить. Но беда-то состоит в том, что таких как раз мало, а значительно больше тех, кто обременены долгами. Посмотрите, сколько в России людей попали в сети микрокредитных организаций, набрали долги, не могут погасить долги, попадают в беду. Я знаю истории самоубийств людей, которые не смогли справиться и попали в эту беду. Совершенно. Но люди очень легко берут и тратят деньги. Берут деньги на свадьбу, совершенно не соразмеряя своими будущими заработками. А потом выясняется, что начинаешь свою жизнь не с радости, а с того, что непонятно, как погасить долги, и у тебя начинают снимать то, что тебе на свадьбу подарили, потому что это изымается как компенсация невозвращенного долга.
Понятно.
Вот такие истории надо предотвращать.
Спасибо большое, Игорь Владимирович. Принято. Игорь Липсис был с нами, доктор экономических наук и профессор. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы проводите с детьми финансовый ликбез? И как вы его проводите? Все сводится к тому, что денег нет, например, если он просит очередную игрушку, или вы говорите, что а давай мы будем с тобой откладывать. Каждую неделю, например, там, я не знаю, по 100 рублей, вот твоя игрушка стоит, не знаю, там, 1000 рублей, и вот через некоторое время ты ее купишь. Или как? Вы понимаете, как проводить финансовый ликбез с детьми? Ну, потому что кажется, что его надо проводить, если сам понимаешь, что это такое. Вот. Это не скупердействие, это аскетизм, говорит Роман Иванович. Ну, вы знаете, и скупердейство тоже. Я бы проводил финансовый ликбез в добровольно-принудительном порядке для людей среднего и старшего возраста. Это ведь они прогорели на МММ, Хопер Инвест вкладывались в разные сомнительные банки, говорит Виталий. Еще Алексей говорит, чтобы научиться управлять деньгами, их надо иметь. Учиться управлять деньгами возможно только при их наличии. И он же продолжает своих детей, приучая к финансовой грамотности. А вот жену не получается. Сколько ни дай, все в молоко уходит. Но может, жена хочет, чтобы вы ее баловали, Алексей, в конце концов. А то, правда, вот что вы понимаете под финансовой грамотностью? Никому не дам ни копья, вот, а жене дам в долг на бензин? Или все-таки не все так запущено? Здрасте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Максим, Москва.
Да, Максим.
Финансовый ликбез. Я советский ребенок.
Так.
У нас был очень хороший финансовый ликбез. Ага. У нас в школе был так называемый учебно-производственный комбинат.
Так.
Это, так сказать, был труд. Работали там в типографиях, там где-то. Вот я поработал месяц там. Ну, не месяц, там сколько-то, в общем.
И
ну,
получили копеечку.
Ходили раз в неделю, да. И получил там что-то рублей 8, что ли.
Так.
За мой вот этот вот тяжелый детский труд. Он действительно был тяжелый, там, в типографии. Вот.
Короче, нужно
вот
эксплуатировать.
Это был лучший финансовый ликбез.
Лучший финансовый.
Сразу все понял. Сразу все понял, откуда деньги берутся.
Поняла, спасибо.
И что надо хорошо учиться. Вот.
И что надо хорошо учиться и трудиться. Спасибо вам большое. Да, в общем, эксплуатация детского труда, все хорошо. Хотя бы пусть начнут полы в школах мыть. 15 часов новости и продолжим.